Zino.
У эфіры радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі Беларусі і свеце больш падрабязна. Зняволены праваабаронца Алес Беляскі атрымаў прэмію Петры Келлі. Узнагароду ў Берліне ўручылі ягонай жонцы Наталі Пінчук. Раней Алес Беляскі адмовіўся ад грашовага складніку прэміі 10 тысяч еўра. Ён выпрасіў накіраваць гэтыя грошы на падтрымку праваабарончай дзейнасці ў Беларусі. Прэмія Петры Келлі прысуджаецца асобам ці групам асобаў за актыўны ўдзел у барацьбе за захаванне правоў чалавека, негвалтоўнае вырашэнне канфліктаў і абарону навакольнага асяроддзя. Сёння ж супрацоўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна» вывозілі рэчы з офісу. 26 лістапада будуць канфіскаваныя офіс і маёмасць праваабарончага цэнтру. А на Новополоцкім «Нафтані», дзе Андрэй Гайдукоў працаваў аператарам, у яго шпіёнскую дзейнасць не веруць. Абвінавачанне з боку КДБ у супрацоўніцтве з замежнымі спецслужбамі знаёмыя Андрэя Гайдукова лічаць беспадстаўнымі прыдумкамі. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнцыі.
Затрыманне 23-гадовага Андрэя Гайдукова па падозрэнні ў зборы інфармацыі для замежных спецслужбаў актыўна абмяркоўваюць у працоўным асяродку. Хлопца на «Нафтані», хто і не знаў асабіста, той прынамсі звяртаў на яго ўвагу, бо ўлетку ён прыходзіў на працу у адмыслова пашытым на замову спартовым гарнітуры, кажа «Нафтанавец», сябар партыі БНФ Сергей Сідараў.
Такой вот бело-червоный вот такой подтяг. Костюм из погони, вообще классный. И кроссовки бело-червоные такие. Ну, интересно, я сам себе хотел, думаю, ну, ё-моё, оболочку получил. Мы съездим с ним, где он там заказал. И вот не получилось. Ну, что говорят, никто ж не верит в это. Конечно, абсурдно. Ну, по курилках вот в основном. Ну, чтобы с протестами, конечно, как что-то пойдет сейчас. Запуганы, все-таки люди работают на предприятии, выгонят, понимаете.
Паводле Сергея Сідарова, намеснік дырэктара па ідэалогіі неаднаразова выклікаў Андрэя Гайдукова на прафілактычныя гутаркі, у прыватнасці ў перыяд акцыі маўклівага пратэсту. Але цяпер на «Нафтані» ціха. Адміністрацыя не збірае сходаў і не тлумачыць іншым, за што затрыманы работнік прадпрыемства. Наваполацкія актывісты вырашылі збіраць сродкі для сям'і Андрэя Гайдукова і ўжо размясцілі абвестку на сайце грамадскай суполкі «Свабодны рэгіён», а павёў адзін з ініцыятараў гэтай справы Сергей Парчынскі.
Ну, это наши хлопцы. Они завсёды допомагали клуб интеллектуалов молодых. И я думаю, что мы за его решили заступиться. Первые начали кричать про это. Свои же, его же кидать. Но вот ты, кто за политики далеко, смеются и не верят, что такое Максима. Все же это ведают.
Сабраныя грошы сябры мяркуюць перадаць родным Сергея Гайдукова на адваката і на перадачы ў СІЗА КДБ, дзе з 8 лістапада ўтрымліваюць наваполацкага актывіста. Яго маці, Вольга Пятроўна, завезла туды ўжо дзве перадачы, але лекі для сына ў яе не прынялі. Яна напісала некалькі лістоў, але адказу няма і дагэтуль.
У него же сердце больное. Его поэтому освободили от армии. Он обследовался, в Витебске лежал. Ну, у него все серьезно. Но лекарства все, которые мы передавали, ему не отдали. Два лета, по-моему, дали. Письма от него нету. Он написал три письма. А от нас он получил одну открытку. Я писала письма. Может быть, им что-то не нравится. Может быть, им не понравилось, что я написала «По тебе скучаю». Кошка Марта тоже спит у твоих подушек. Может, поэтому не доходит. Ладно, про Марту в следующий раз писать не буду.
Вольга Гайдукова жартуе, што радкі пра котку Марту нехта мог прыняць за шыфроўку. Але гэта сумны жарт. Яна не верыць, што сын здраднік, які закладаў шпіёнскія звесткі ў тайнік.
Захотелось ему в политику. Он подготавливал документы, уже собрался идти в горосполком, зарегистрировать молодежную организацию. Ну, а кому альтернатива нужна? БРСМ? А что угрожали, это угрожали. Хоть он меня берег, но говорил там иногда, что приходили, беседовали и все такое. Да, но газеты он тоже привозил или приносил. Это было. Может, он действительно за газетами за этим ездил?
КДБ ніяк не каментуе заяву Еўрапейскай Беларусі пра тое, што Андрэя Гайдукова затрымалі за перадачу бюлетэня «Хартыя-97». Вольга Гайдукова пра крымінальную справу сына амаль нічога не ведае. Хіба толькі тое, што следчы Алег Барысевіч з Віцебску, таму ездзіць у Менскі СІЗА КДБ ў камандзіроўкі. Але Андрэй папрасіў узяць для яго кантрольныя працы ва ўніверсітэце, дзе вучыцца завочна. Значыць, спадзяецца ў хуткім часе выйсці на волю, лічыць маці.
Карэспандэнты «Свабоды» працягваюць сачыць за справай Андрэя Гайдукова.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи зможе Беларусь далее отрымливать российские энергетичные льготы?» «Газпром» повеличивает поставки газа в Беларусь и газовый транзит праз белорусскую территорию. За что такие доброты? Чому баки не могут домовиться по нафтовых питаниях? Як Россия використовує энергетичный инструмент? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы», экономичный оглядальник «Белгазеты» Сергей Жбанов из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза «Свободы» позднее в нашем эфире. Международная организация працы включила Микошевицкое предприемство «Гранит» в список недобронадейных предприемств за порушение прав профсоюзов. Звольненные из этого предприемства активисты профсоюзу догэтуль шукают працы. Подробязней Павел Костин.
Юрист Белорусской конфедерации демократичных профсоюзов Алена Ящкова лічить уключение «Граниту» Международной организации працы у список недобронадейных предприемств закономерным.
В 2004 году были вынесены рекомендации МОД по исправлению положения с правами независимых профсоюзов. В основном все эти рекомендации не выполнены. Было заседание административного совета МОД. Снова принят очень жесткий документ по Беларуси. Есть следующая, очень жесткая следующая мера. Это 33-й параграф или статья устава МОД, которая гласит, что МОД может принимать всяческие меры, вплоть до того, чтобы обратиться к другим странам в экономическом воздействии.
Уведение экономичных санкций из инициативы Международной организации працы, кажа спадарыня Яськова, было аднойчы у дачыненні да Мьянмы. Алена Яськова не выключае, што ў будучыні такі крок можа быць зроблены і адносна Беларусі. Кіраўнік суполкі незалежнага прафсаюзу на граніце Алег Стахаєвіч кажа, што звольненыя з прадпрыемства актывісты дагэтуль шукаюць працы або ездзяць на заробкі. Уладкавацца на дзяржаўную працу, кажа Алег Стахаєвіч, звольненым актывістам досыць праблематычна.
Гена Павловскі работает водителем международником. Пашечка Віталій, он ездит в Россию. Коля Карышев, он в поисках, ну, пока подрабатывает. Жена литвинка Анатолия прошла комиссию в Микошевицкое РТП, это сеть продуктовых магазинов государственных. Поехала в Луннец в отдел кадров оформляться. Ее там отфутболили. Государство не заинтересовано в людях, которые имеют свою позицию и собственное мнение.
Олег Стахаевич кажа, что рабочий рух на границе пошел на спад, а керавництво предприемства и дагэтуль выкликая сябраў незалежного профсоюзу на гутарки, пропонуючи рабочим, каб адмаўляліся платить складки. Многие рабочие отошли от протесту после того, как на предприемстве подняли заробки, кажа профсоюзный лидер.
Павел Костин з Мікашевічаў. Грамадзяне Беларусі, якія жадаюць наведаць Палестыну, не могуць зрабіць гэта без дазволу ізраільскіх уладаў. І не заўжды яны такі дазвол атрымліваюць. Пра гэта сёння заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар Палестыны ў Беларусі Халет Арыкат, адказваючы на пытанне свабоды, ці паўплываў канфлікт у рэгіёне на колькасць беларусаў, якія выязджаюць у Палестыну. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Амбасадар Палестыны ў Беларусі Халет Арыкат сказаў, што ўлада ягонай краіны уважліва сочыць за тымі грамадзянамі Беларусі, якія зараз знаходзяцца на тэрыторыі Палестыны. Мы робім максімум дзеля таго, каб яны былі там у бяспецы і жылі нармальным жыццём, сказаў Халет Арыкат. Ён не назваў дакладную колькасць беларусаў, якія зараз жывуць у Палестыне, зазначыўшы, што звычайна ў такіх выпадках кажуць пра расейскамоўнае насельніцтва. Таксама Арыкат расказаў, што грамадзянін Беларусі, які хоча наведаць Палестыну, спачатку павінен звярнуцца ў палестынскую амбасаду ў Менску. Але дазвол на паездку даюць толькі ізраільскія ўлады.
Мы знаходзімся пад кантролем Ізраіля. В руках Ізраіля ёсць нашы і граніцы. Мы не можам даць вам разрешэнне без получэння разрешэння ад акупантаў. Мы будзем апратыцца к израильской власти для получения разрешения. В многих случаях они тормозят наши обращения к ним.
У таким складанным становище находятся выключно громадяне Беларуси. У ближайших соседей, например, России и Украины, такой проблемы на агул нема. Гэтыя краіны маюць з Ізраілем пагадненне аб безвізавым перасоўванні грамадзянаў. І таму той жа расеец спакойна ляціць у Ізраіль, а адтуль пераязджае ў Палестыну. А вось Беларусь з Ізраілем дагэтуль падобнае пагадненне не падпісалі, хоць размовы пра гэта вядуцца ўжо не першы год. Палітолог Андрэй Фёдараў ліча, што гэта працэс стрымлівае афіцыйны Мінск.
Тут справа ў матэрыяльных пытаннях, бо кошт за візы, плату атрымлівае дзяржава, калі яна выдае візы, а плаціць за візы ў іншую краіну асоба. І таму я не выключаю, што беларускі бок просто не жадае губляць тыя грошы, якія ён атрымлівае за гэтыя візавыя зборы. Я упэўнены, што ў гэтай спрэчцы ніхто выйграць не можа. Ізраіль, безумоўна, значна мацней у ваенным сэнсе, у эканамічным. Затое арабскі свет у шмат разоў больш па колькасці, і таму пераможцы тут быць не можа.
Палітолог Андрэй Фёдараў. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Зняволены праваабаронца Лес Беляскі атрымаў прэмію Пэтры Келі. Узнагароду ў Берліне ўручылі ягонай жонцы. Супрацоўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна» вывезлі рэчы з офісу перад канфіскацыяй. Абвінавачанняў з боку КДБ ў супрацоўніцтве з замежнымі спецслужбамі знаёмыя Андрэя Гайдукова лічаць беспадстаўнымі прыдумкамі. На Наваполацкім нафтані, дзе хлопец працаваў аператарам, у яго шпіёнскую дзейнасць не вераць. 8 школьнікаў з райцэнтраў і сельскіх школ прымушаюць ехаць на сельгаспрацы, капаць бульбу, моркву, буракі. Часта дзецям за працу не плацяць. Тых, хто адмаўляецца, у некаторых школах караюць. Міжнародная арганізацыя працы ўключыла мікашэвіцкае прадпрыемства «Граніт» у спіс недабранадзейных прадпрыемстваў за парушэнне правоў прафсаюзаў. 23 лістапада – Міжнародны дзень супраць беспакаранасці. Пацярпелыя за свабоду слова і думкі ў Беларусі заявляюць, што цяпер у краіне прыцягнуць да адказнасці вінаватых у такіх парушэннях немагчыма. Працягваем праграму. У адной са школаў райцэнтру Бялынічы, што на Магілёўшчыне, вучняў, якія адмаўляюцца ад сельскагаспадарчых працаў, абавязваюць дадаткова дзяжурыць па класе. Пра гэта заяўляе бацька аднаго з вучняў. Ён сцвярджае, што сына такім чынам караюць за непаслушэнства. Адміністрацыя школы прызнае, што на сельскагаспадарчай працы вучняў выпраўлялі, але адмаўляе факты прымусовага дзяжурства. У сітуацыі спрабаваў разабрацца Андрэй Белагубаў.
Як сцвярджае бацька вучня 8-й класы першай Бялынічскай школы, пра працоўку бульбы дзяжурствам ён даведаўся выпадкова. Сына трэба было весці да лекара, зазначае мужчына, які папрасіў не называць свайго імя, каб пазбегнуць помсты з боку школьнай адміністрацыі. Хлопец і сказаў, што не можа.
Он говорит, я дежурю по классу. Мне 35, мне их дали исправить, что не ездил на сельскохозяйственную работу. Мы, в общем-то, не хотим, чтобы он ездил на сельскохозяйственную работу.
А после того, как вы доведались про то, что он отпрацовывает, ваша реакция якая была?
Я запретил ему никаких отработок. Еще он подошел к классному руководителю и отказал. Это ж не армия, в конце концов. Это ж не на радио, не очередь.
С чем связываете вот такую вот ситуацию, что детей, которые отмовляются ехать, карают таким чином?
Сказать остальным, что это плохо. Надо, чтобы беспрекословно подчинялись. 98% школьников беспрекословно выезжают на бесплатные сельхозработы. Дурмовая рабочая сила, тем более не взрослая, а детская.
У самой школе здивились о пытанию про покарание вучняв дежурствами. Подобные заявы супрацовница администрации назвала бесподставными.
Работали классы, некоторые по 3 дня, некоторые по 4 дня. Чтобы там наказание какое-то уже несли дети за то, что не поехали на работу, такого вообще нету. Во-первых, это все по согласованию с родителями. Есть же некоторые противопоказания у детей, болеют. Некоторые родители решают, что не надо отправлять.
Заявила супрацовница администрации школы. Практику покарания вучняў за адмову ехать на бульбу адмовляют и у отделе адукации райвыканкамо. А что за платой такой працы? Пытаюсь у супрацовника отдела.
Деньги действительно не платились, но был заключен договор между учреждением образования и теми хозяйствами, где работали дети. В соответствии с этим школа обеспечивалась сельхозпродукцией для удешевления питания. За счет этого можно было выделить больше мяса или больше молока. То есть эти деньги ушли на питание этих детей.
Большинство батьков, с якими удалось погутрить у Могилеве на тему працы их детей на полях сельгаспредприемствов, не бачили. Вялікай бяды ў такім занятку, аргументуюць тым, што самі ў свой час прайшлі праз гэта. Ёсць і такія, якія выказваюць сумневы наконт мэтазгоднасці прыцягнення дзяцей да працы ў калгасе. Лепш кажуць, няхай вучацца.
Таким чином, 8 школьников из райцентров и сельских школ примушают ехать на сельгаспрацы, копать бульбу, моркву, бураки. Часто детям за працу не платят. Тих, кто отмовляется, у некоторых школах карают, как было с вучнями Балынинской школы номер 1. Тимая право администрация школы примушать навученцев ехать на бульбу, а у выпадку отмовы карать, высветляла Гина Студинская.
Чиновница одного из областных управлений эдукации на умовах анонимности распавела, что сапраўды школьников притягивают до сельгаспрацев. На это есть адмысловая инструкция Министерства эдукации.
В основном 8 классы там идут. Во-вторых, возраст 14 лет, меньше не берут. В-третьих, сразу говорят, что я здесь освобожденная по состоянию здоровья. Таких всегда набирается там какая-то группка. Если по состоянию здоровья кто-то простыл. Вот эти дети не едут, но они приходят в школу. И если я, как учитель, сегодня еду на поле, то ты, как учитель, который не едет на поле, в этот день с ними проводишь стимулирующие, поддерживающие какие-то там занятия.
Звычайно, сельским школам и школам у невеликих райцентрах доводится план по нарыхтовцу гародніны, якая потым ідзе ў школьныя сталовыя. Таму, каб выканаць гэты план, адміністрацыя школы дамаўляецца з мясцовымі ўладамі і дзяцей накіроўваюць на ўборку ўраджаю, патлумачыла чыноўніца ўправлення адукацыі.
И могут платить, но заранее школа просто договаривается, на каких условиях она едет. Как правило, все едут на условиях предоставления школе овощей. Если детям платят, тогда, получается, школе овощи не дадут. Поэтому все идут на условиях, что вы нам убираете, мы вам за это даем 200 кг свеклы, 300 кг картошки, 100 кг морковки, 50 кг яблок.
Юрист Белорусского дитячего фонда Олег Бакулин выступает супраць того, как дети працавали на палетках сярод навучального года.
Детей вообще к труду не привлекают. До 14 лет вообще нельзя. После этого есть ограничения по времени, по санитарным нормам. Но они идут в школу для чего? Для того, чтобы учиться. А их заставляют работать. Хотя работать должны другие. А во-вторых, получают за свой труд деньги. Они ж не трудоустраиваются в школу на работу. Поэтому я лично считаю, что это нарушение требований законодательства. Надо поднимать этот вопрос.
Один из аргументов, чаму школьников сельских школ примушают нарыхтовывать бульбу, моркву, бураки, гэта тое, что у всех детей у школах бесплатно кормят. Мовляв, нехай хоть сберуть урожай, что вырастили батьки, які потым пойдзе у школьную столовку. Юрист Белорусского дитячего фонда Олег Бакулин так прокомментовал гэтую тезу.
За эту картошку все равно кто-то заплатил своим трудом уже. Эти родители, которые работают в колхозе.
А карать дежурствами.
Тем более это издевательство. Это нужно поднимать в Национальной комиссии по защите прав детей. Можно писать в Министерство образования, администрации президента, что преследование я. Но никто не хочет поднимать этот вопрос. Ага, мой же ребенок там учится, а вдруг его будут там прессовать, преследовать.
Той факт, что у некоторых школах детей, якія не поехали на бульбу, карают дежурствами те иншими промысовыми працами, издевил и чиновницу областного отдела адукации.
Это какой-то явный местный перегиб. Никаких дежурств, никаких отработок, привлечения участия в сельхозработам возможность разрешения родителей. Там прописано, если ты рогом упрешься, как родитель, и скажешь, извините, я буду ходить в школу, то ни один директор, ни один председатель исполком, ни один начальник отдела не заставит себя. Ты считаешь нужным. Значит, твой ребенок будет приходить в школу, единственное, что он будет заниматься индивидуально там в классе. Словно говоря, там 15 минут решать задачку, а еще 15 поливать цветочки.
Таким чином, батьки неполнолетних школьников могут настоять на тем, как дети учились у школе, а не рабили бесплатно на колгасных палетках.
Гина Студинская из Менску.
Блиц-анализ свободы.
Партия левых «Справедливый свет» отмовилась подписывать меморандум об обороне незалежности Республики Беларусь, пропонованной Радой БНР. Чому такие разные силы, как партия левых и громадянская компания «Европейская Беларусь» отмовились подписать этот документ? Как можно оценить эффективность и значение меморандума? На это питание Виталия Цыганкова отказывает главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король.
На вашу думку, по каких соправдных причинах две такие разные оппозиционные силы, левая партия «Справедливый свет» и довольно правая проевропейская громадянская компания «Европейская Беларусь» отмовились подписать меморандум? И тут, может быть, некие свои мотивы у этих политических сил, может, некая ревность, что, по-вашему, стало соправды для их причины не подписывать этот документ?
Начнем с партии «Справедливый свет», якая еще недавно была коммунистой. И, скажем, это их заява не подписывает Вильнюсский меморандум. Она, по сутности, у традиции многих попередних их заяв. И они акцентованно притримливаются позиции супрать режима у Беларуси, але одночасово вельми прихильное ставлення до Росії. І ось на гэтым другім пункте у іх часто адбываецца блытаніна, калі блытаюць палітыку рэжыма з краінай, з народам. У дадзеным выпадку я маю на увазе ніякіх антырасійскіх менавіта супраць рускага народа тезу віленскі меморандум не утрымлівае. І таму заява справедлівага света это хутчэй даніна іх традыцыйнай канцэпцыі, традыцыйнай філасофіі. Але адначасова таким чынам яны ўнеслі свой каменьчык разлада у магчымасці консолидации антирежимных сил, демократичных сил Беларуси.
А мотивы европейской Беларуси, коли коротко?
Мотивы европейской Беларуси, коли коротко, это причина двоякая. Те причины, которые я назвал санников, можно не принимать их под увагу. Это худшая упаковка. Я думаю, что европейская Беларусь, как это было означено, весь процесс их деятельности, есть претензия, скажем, на самостоятельную силу, с прицелом, максимум, на створение некого, так само, максимум, объединяющего центра под своей эгидой. А что так само не на корысть, ну, как бы уже настолько осенсованной необходимости консолидации белорусских демократичных сил.
Аднак пераважная большасць, вот акрамя гэтых двух палітычных сілаў, якія мы абмяркоўваем, пераважная большасць астатніх суб'ектаў беларускай палітыкі, апазіцыйнай палітыкі падпісалі мемарандум. Як у цэлым можна ацэніць гэты дакумент і яго, скажам, эфект вот ужо на гэты момант?
На гэты момант ёсць пазітыўны эфект хаця б у тым, што гэта упершыню асэнсаваная заява о магчимости консолидации на достаточно докладно обмалеванных принципах. И хотя это заява об намерах, она додает упэўненности у некой ступени, что все ж таки белорусская демократичная оппозиция у решт объединяется. Это, по сутности, умова ее выживания и перемоги в будущем.
Бліц-аналіз свабоды.
З галоўным рэдактарам газеты «Новы час» Алексеем Каралём гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях свабоды. У Беларусі адзначаецца 200-годдзе вайны 1812 году. З гэтай нагоды ў БДУ адбылася навуковая канферэнцыя пад назвай «Вайна 1812 году і Беларусь». У ёй прымаюць удзел беларускія, польскія і расійскія навукоўцы. Навуковыя даклады да драбніц асвятляюць падзеі той вайны, але галоўнай інтрыгай застаецца акадэмічная барацьба за тое, ці лічыць вайну 1812 году ў Беларусі айчыннай. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Андрей Лукашевич, организатор конференции, кандидат исторических наук и автор самой грунтовной монографии про те подеи в Беларуси, упевнены, что война 1812 года з'ява суперечливая.
Ну, видимо, суперечливой з'явой. И сегодня уже гучали неодноразовые погляды разных историков, разных представников, разных поколений на эту войну. Але тут треба больше уважливо подыхать и расценивать не прямолинейно, там, ці айчинная, ці не айчинная война. А треба разглядать эту войну больше складана. Войну у относительно до кожной социальной, этноконфессиональной и майомостной группы населенности, которая проживала. Треба дыхует от их советских стереотипов идеологичных, какие. Мы уже живем не в 20-м, не в 19-м стагодзе. Мы живем в 21-м стагодзе. И тому зрозумело, треба в первую очередь выкористовывать крыницы заправные, а не те працы, которые створали вся один.
Нам треба пазбавіцца савецкіх ідэалагічных стэрэатыпаў, кажа Андрэй Лукашэвіч. Адным з такіх стэрэатыпаў ёсць уяўленне, што падчас вайны 12-го году ў Беларусі быў партызанскі рух. З жорсткай крытыкай гэтага падыходу на канферэнцыі выступіў расійскі гісторык Андрэй Папоў. Ён звярнуў увагу, што паводле тагачасных уяўленняў партызанскімі атрадамі называліся адмысловыя вайсковыя ўтварэнні.
Выдумалі это в 50-х, 60-х годах. Я даже понял почему. Потому что до Великой Отечественной войны
войны. К этой войне относились сначала пренебрежительно, ажиотично не называли, да? Я имею в виду литературу. Крестьянским движением интересовались тот же Бычков и некто Барин. Но этого выражения нет. А когда случилась Великая Отечественная война, да? И когда действительно на Белоруссии было партизанское движение, тут другой вопрос, насколько оно, извините, самостоятельное. Это же все НКВД делало. То тут некоторым больным на голову людям пришло, это самое мягкое выражение, которое я могу применить, им вдруг захотелось и в 12-м найти аналогичное явление. И вот этот Бычков, а за ним Корнейчик, они и придумали, что в 12-м году было народное партизанское движение. И я показал сейчас, специально по пунктам разбирал, что все, что они написали, это вранье, это фальсификация и ложь, и что на самом деле это были просто проявления сословной борьбы.
Хоть у школьных подручников истории война 1812 года уже давно не называется айчинной, историчные баталии не стихают. Андрей Лукашевич подкресливая.
Алештан заключается в том, что зараз есть силы в республике, которые именно это планируют добиться, опять-таки, вертания российских войск, этих подходов советских стереотипов. Потому что заключается и выступление того же самого посла, оно же не двухконцовно было на это накировано. То есть выкористовывать все максимумы уплывы, как вернуть, навязать Беларусь именно это погляд, то, який пожиданный, например, соседи. Алешт, мы же повинны иметь свой погляд.
Сапраўды, амбасадар Росіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выступіў на канферэнцыі з вітальным словам. А думку Андрэя Лукашэвіча цалкам падтрымлівае польскі прафесар Дарыюш Наўрут.
Гэта гістарычная фікцыя. З пункту гледжання Беларусі немагчыма зрабіць гэтую вайну айчыннай. Каб атрымаць доказы, дастаткова звярнуцца да крыніцы, так скажам, незалежнай. Ангельскі назіральнік пры войску Кутузава генерал Вільсан, які суправаджае расійскі штаб праз усю кампанію, уязджае на гэтыя землі ў лістападзе 812 году, пераследуючы напалеонаўскія атрады, якія проста ўцякаюць. Ён запісвае адну толькі рэч. Тут усё насельніцтва на боку французского императора. Сами российские генералы на всем протягу кампании фиксовали десятки акций и манифестаций на боку Наполеона и неводной у подтримку цара Александра. Тому створение в образу народной войны для белорусов у разумения российской айчинной войны – это фикция.
Коли же эти историчные дискуссии дойдут до белорусских подружников? Николи, отказывая Андрей Лукашевич. Своим студентам ён кажа так: хочаце ведаць гісторыю, не чытайце падручнікі.
Польскі прафесар Дарыюш Наўрут. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Зняволены праваабаронца Алесь Беляскі атрымаў прэмію Петры Келі. Узнагароду ў Берліне ўручылі ягонай жонцы. Супрацоўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна» вывезлі рэчы з офісу перад канфіскацыяй. Абвінавачанняў з боку КДБ ў супрацоўніцтве з замежнымі спецслужбамі знаёмыя Андрэя Гайдукова лічаць беспадстаўнымі прыдумкамі. На Новапалоцкім нафтані, дзе хлопец працаваў аператарам, у яго шпіёнскую дзейнасць не вераць. 8 школьнікаў з райцэнтраў і сельскіх школ прымушаюць ехаць на сельгаспрацы капаць бульбу, морфу, буракі. Часта дзецям за працу не плацяць. Тых, хто адмаўляецца, у некаторых школах караюць. Міжнародная арганізацыя працы ўключыла мікашэвіцкае прадпрыемства «Граніт» у спіс недабранадзейных прадпрыемстваў за парушэнне правоў прафсаюзаў.